Слава Богу. Так, значит, друзья, первая такая техническая вещь. Поскольку у нас в последнее время и в дальнейшем, может быть, так оно и продлится, домашние задания, они несут некоторую такую просветительскую струю. То есть это не просто предложение внимательно прочитать и ответить на вопросы, а чуть-чуть пошире посмотреть тему, саму тему. Там, допустим, первый раз, самое первое наше служение, там была карта со вторым путешествием апостола Павла, и мы смогли проследить по карте, где он там был, и как его Господь на середине пути повернул в другую сторону. Вот. В этот раз это будет тоже какое-то такое, такая экскурсия в тему, взгляд на тему. Очень краткая, конечно, потому что темы бездонные. Но, значит, я не знаю, как вы там у себя это делаете, но, допустим, мы во вторничной группе, ну, я для некоторых, у нас есть часть таких пожилых или не очень хорошо видящих людей, я распечатываю на бумаге. И, может быть, Саша Нащекин и сделает нам в обычном формате эти вопросы, но у меня это просто на листе док, в формате док, или я прислал то, что все вопросы и все ДЗ прислал просто в WhatsApp. Можно будет просто скопировать. Я копировал кусочками, потому что когда длинный текст, то WhatsApp обрезает его, и дальше читать неудобно, приходится нажимать там далее, далее, далее. А если кусочками, то тогда можно подряд читать. Ну, в общем, это мои дела, это мне так, ну, нам так удобно вот во вторничной группе. Вы смотрите по вашей ситуации, для того, чтобы не было препятствий у народа на пустом месте, с чтением. Вот, во-первых, чтобы прочитали до служения, во-вторых, подумали, а в-третьих, чтобы на служении тоже можно было читать и не было там каких-то спотыканий с чтением. Вот, но еще один момент. Я вчера вот выкладывал, да, вот эти домашние задания и вопросы, и там немножко у меня одна штука не скопировалась. Одни вопросы за 14 число, они не скопировались, я их в конце поместил. В общем, не перепутайте. Они подписаны все, не перепутайте. То, что в доке, оно идет правильно, подряд, можно будет просто отсюда копировать и все дела. Это вопросы технические, но я их выношу во свет, потому что, ну, в общем, народу должно быть удобно, чтобы ненужных препятствий не было. Так, далее. У нас в ноябре месяце три вторника. Ну и, как обычно, у нас два вторника таких нагруженных темами, а третий вторник в свободном плавании. Поэтому мы начнем с первого вторника, который будет 14 ноября. Значит, в послании к филиппийцам уже в первой главе дважды упоминается День Христов. День Христов – это где там 10 стих и 20 какой-то.
Саш, наверное, в шестом стихе.
Шестом, да?
Ты написал там сам.
Что написал? Вот, то, значит, очень часто в Писании используется такое выражение «день Господень» и «день Христов». В общем, это одно и то же, но вот я там в этом самом, во введении, так сказать, в ДЗ написал, что значит, какая разница между днем Христовым и днем Господним. Потому что Писание употребляет это, ну, День Христов – это вообще это явление Бога. Это явление Бога с судами, с посещением для того, чтобы навести порядок, для того, чтобы исправить положение. И вот День Христов – это обращение Бога, это Бог, который придет к своим, к христианам. Христос, который придет. Это второе пришествие Христа или какие-то другие посещения за своими. А День Господень – это то же самое, но уже по отношению к язычникам и к Израилю. И в Писании очень много мест в Ветхом Завете про День Господень. И даже в одних местах это говорится, что вот придет День Господень, и это будет свет, и это будет избавление, а в другом месте говорит, да, а чему вы радуетесь? Это не свет, а тьма, это огонь, потому что грешим много. И Бог придет, чтобы судить народы за непокорность. И суд коснется и язычников, и Израиля, потому что все, что Бог мог сделать в отношении там, Израиля, своего народа, то оно имело только одну цель, чтобы Израиль принял Иисуса Христа как Спасителя, как Мессию, Машиаха. Вот, и вот этот День Господень или День Христов, ну, так сказать, с одной стороны, это одно и то же, с другой стороны, очень по-разному это будет действовать на разные категории, на разных людей. Ну, если такой пример простой из Ветхого Завета, вот потоп, он был один. Но для семьи Ноя это было спасение. Для всех остальных это была кара. Ну или примерно то же самое, что вот с Содомом. Огонь вылился на всех, но для Лота и для некоторых членов его семьи это было спасение, а для всех остальных это была погибель. Поэтому вот такое действие Божье, оно одно, оно растянутое во времени, потому что день – это период. В Писании про день говорится, что это период. Обычно употребляется это слово, что это период какой-то. И ну, я там привожу какие-то места, да, из Псалма, что день скорби или день разрушения Иерусалима. Это не один день, там период.
Эта штука работает.
И вот то, что касается язычников, то, что касается Израиля, то гнев Божий будет излит, но в последний момент Исаия пророчествует о том, что Господь изольет Духа Святого на Израиля, и Израиль, покаявшись, примет пришедшего Христа, которого они первый раз не узнали, не приняли. То есть верные Израилевы будут спасены, сокрушаясь и глядя на Мессию. Вот это место из пророка Захарии, что на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. Умиление, значит, там, если поточнее посмотреть, это все-таки старый перевод, да? Когда в Деяниях апостолов там те, которые среагировали на проповедь, умилились сердцем, на самом деле они открылись для Духа Святого, в молитвенном состоянии стали пребывать. И вот здесь тоже умиление, то есть такое молитвенное состояние. И Они воззрят на того, кого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как оскорбят о первенце. Сахария 12:10. Значит, это то, что произойдет с Израилем. Это такая тайна отношений Бога со своим народом. В Новом Завете эта тайна, она все равно также продолжается, потому что Бог со своим народом говорит, и мы в этот разговор не сильно входим. Там в послании к римлянам стоит: «Так весь Израиль спасется», и там же стоит, что только остаток спасется. Вот. Но это дело Божье, как он разговаривает со своим народом. А мы с вами, значит, вот должны обратить на это внимание, что день Господень грядет, и он может по-разному произойти. Да? То есть это может Господь придет и заберет, а может быть ты предстанешь перед Богом, когда закончится твой путь. И вот ты, и вот Господь. И поэтому, значит, вот мне бы хотелось вот специально обратить внимание вот на что. Сейчас такие времена, когда многие начинают как бы прикидывать, что вот один всадник пришел, другой всадник пришел, третий, вот ждем четвертого, будет конец света, Господь придет, значит, и когда он придет, начинают вычислять, когда он придет, чего он придет. Вот по откровению Иоанна, да, по апокалипсису. Но вот это пустое занятие. Вычислять, потому что вопрос не в этом. Христос дважды предупреждал от таких увлечений. Когда в 24 главе Матфея ученики приступили к нему и спрашивали: «Не в это, скажи нам, как это будет, когда это будет?» Он им дал пространный ответ такой, в котором сконцентрировался не на времени, а на том, чтобы смотрите, чтобы вас никто не прельстил, берегитесь, чтобы не впали в искушение. И сказал: «А о дне том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». То есть вопрос не в том, чтобы вычислять время или там следить за... А вопрос в том, в каком ты состоянии находишься, чтобы ты не в обольщении был. И отчасти он повторил это ученикам, которые стали приставать к нему. Это Деяния апостолов, первая глава. Значит, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? А он им даже еще более резко сказал: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Здесь мы видим, секунду, понятно. Здесь мы видим, что Христос расставляет правильные акценты. Правильные акценты, что да, грядет день Господень, день Христов. Да, для христиан это будет одно, для Израиля это будет другое, для язычников это будет третье. Но это уже Господь так говорит с миром, и в каком-то, не помню где, ну, неважно, пропустим. Вот, то, значит, это вот такое первое такое домашнее задание, просто некоторый взгляд под некоторым Христовым углом зрения. И, пожалуйста, поберегите себя и поберегите народ, чтобы не скатываться в вычисления, там, когда придет и вот эти все признаки. Таких признаков за всю историю церкви было много. И при Нероне вычисляли, там, что он антихрист, там, по этим самым, по числам, по буквам. И в 1666 году, когда был раскол в русской церкви, в православной, тоже думали, что это вот такой день суды Божьи. И уже адвентисты периодически нам грозили всякими делами. Да на моей памяти было несколько, ну так уже порядочное количество даже щиты висели, щиты огромные висели. Библия говорит, что конец света будет там такого-то, такого-то числа, значит, там и какой-то американец тоже посчитал и, значит, выдал. Ну, пока мы здесь, и слава Богу. Вот, поэтому вопрос в том, чтобы не время вычислять, а себя бодрствовать и трезвиться. Вот в чем дело. Себя хранить во Христе Иисусе. Это вот такое вот домашнее задание. Поразмышляйте над этим и приготовьтесь обсуждать тему «День Христов». Наша тема «День Христов», хотя он для язычников и там для Израиля будет «День Господень». Вот то, что я сказал, оно понятно, вместимо? Что скажете?
Да, понятно, Саша.
Это предлагается прочитать всему народу, а вам предлагается в этом иметь как бы базу и верное направление. Повторяю, что всякого рода вычисления там, они, ну или чтобы нам не скатиться в Откровение Иоанна. Потому что Откровение Иоанна, когда мы читали и будем еще читать, оно читается по-другому. Вот. Теперь вопросы. Значит, вопросы на 14 ноября. Первый вопрос. Прочитайте места Писания, в которых говорится о Дне Христовом. Тут несколько дней, несколько мест. Да? И сколько раз на вашей памяти кто-то называл дату конца света или второго пришествия Христа? И почему Павел не советует спешить с определением Дня Христова? Значит, вот здесь есть такое место, оно, мне кажется, важное. Это, по-моему, Фессалоникийцы, вторая глава. Вторая Фессалоникийцы, вторая глава. Вот. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему». Ну, в смысле, вот, восхищении. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного». Вот обратите внимание, здесь три направления, по которым искушение может прийти. Дух – это откровения какие-нибудь, это какие-нибудь духовные действия, это вот что-то, да? Слово – это проповедь, это, значит, то ли в церкви, то ли в интернете, а скорее в интернете, потому что там разное сейчас происходит, многообразие всего разного. Не бродить по интернету в поисках жареного. Не от послания, как бы нами посланного. Ну, там текстом тоже. Тоже и текстом бывает. Вот такие то статьи, то чтение Писания на каждый день и так далее. Ну, вот. Значит, чтобы народ не смущался. Это 2 Фессалоникийцам, первые два стиха, второй главы. И дальше Павел пишет, да не обольстит вас никто никак. Вот. Но мы это место разбирать сейчас не будем. Вот. Поэтому вопрос, ну, мне кажется, он насущный. Почему Павел советует не спешить с определением даты Дня Христова? Ну, потому что не в этом дело. А дело в том, чтобы тебе быть в порядке, чтобы тебе быть в Господе. Потому что пребывание во Христе – ответ на очень многие вопросы. Когда бы Господь ни пришел, если ты в нем, где я, там и слуга мой будет. Вот. Второй вопрос. В день Христов будут призваны те, которые называют себя христианами. Прочитайте такие-то места Писаний. И с чем предстанут христиане? Значит, День Христов для христиан – это не день суда. И судилище Христово – это не процесс, а это место, где он восседает. Судилище это скорее место, где он восседает. И вот мы предстанем пред судилище Христово, и Ну вот тут на основании там филиппийцев тех же и коринфян, с чем предстанут христиане перед Христом? На что Господь обратит внимание? Это вопрос вам. Что скажете? Вот мы, что Слово Божие говорит, с чем мы предстанем? На что Господь обратит внимание? Что для него будет важно? Ну, прочитайте кто-нибудь 1 Коринфянам, или давайте я прочитаю. 3 глава, 10 стих. Так. Вот он. Я, говорит Павел, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, у каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется как бы из огня. Вот вопрос. На что Господь будет обращать внимание, как Он испытывает наши дела? Что за огонь такой? Как думаете? Не слышу. Повторяю, судилище Христово на судилище, в процессе этого, это не поднимается вопрос о спасении, потому что те, которые с Христом, они перешли из смерти в жизнь, они уже спасены. Если они пред Христа попали, то это не вопрос спасения, это скорее вопрос о его служении и плодах и результатах его жизни, его служения. Вот то, что, на что Господь обратит внимание. Ну, это Слово Божие, как оно говорит. Что скажем?
Мне кажется, ну, в данном контексте у каждого огонь будет свой дел, то есть и Господь будет проверять каждого дела, ну, как сказать, не то, что вот одинаково мы можем сказать, а для каждого будет свое, потому что человек что-то строит, во что-то вкладывается, и оно должно быть проверено. Ну, если мы не берем спасение, да, вот спасение дано там по вере. Все остальное, то, что мы строили, оно будет Иисусом Христом как-то вот взвешено. Ну, мне так кажется, дела какие.
Ну, я с этим согласен, хотя оно может быть по-разному, там, скажем, ну да, естественно, что каждый строит и каждый ответит за то, что он делает, но вместе с другими, сотрудничая. Ну вот конкретно, что это может быть?
Ну, может быть, служение какое-то или, как сказать, основы какие-то, какие человек закладывает в жизнь, там, допустим, да, или к чему призывает. То есть оно должно быть проверено, иначе грош цена. Можно говорить красиво, но за словами не стоит какой-то силы, да, не стоит основы. Наверное, можно и при жизни что-то провериться. Может, здесь и так говорится что-то. Не
Совершенно
обязательно только там.
справедливо. Потому что какие-то, допустим, отношения, некоторые отношения проверяются критическими моментами, такими серьезными поворотами. Ну, отношения там между людьми, отношения к служению, отношения к церкви. И на крутом повороте такая сильная центробежная сила выносит. Некоторых выносит. Те, которые там на эмоциях, допустим, что-то строили. Или те, которые из корысти что-то делали. Да? И вдруг реальный поворот, реальная какая-то. И то, на что опирались, вот то, из чего строили, а нету. Эмоции совсем другие там. Корысти никакой. Сплошное предложение жертвенно вкладываться и не особенно благодарны за труды, то те, для кого это важно, чтобы тебя похвалили, там, чтобы ты был в благополучном состоянии, иногда таких людей выносит. Особенно мы видим, что последнее время это вопрос благополучия и комфорта. Вот если в твоем служении, в твоей жизни ты очень, ну, люди очень акцентируют свое внимание, вкладываются в комфорт, в благополучие, да, и вдруг опасность этого, даже пока еще ничего не произошло, но опасность увеличилась и выносит. Выносит, выносит. Ну хорошо, поговорить об этом можно, потому что ну, у каждого есть жизнь, там, как семья, да? Семья ведь тоже это строительство или свое служение, или там, твои отношения с другими людьми. Вдруг они посыпались. Почему они посыпались? Почему они стали напряженными? Тебя не любят? Или как? Или ты не очень умеешь это делать? Ну, вот такие вещи, они проверяются. А как вы себе представляете награду и урон? Вот. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Вот я, ну, честно говоря, не очень представляю себе ни награду, ни урон. Ну, а?
Ну, награда можно же получать, как сказать, удовлетворение от трудов.
Да.
И в чем-то от положенного труда или как вложенных сил питаться, да, вот получать удовлетворение от дела. Вот оно устояло, стоит и продолжается. Это элемент такой серьезной христианской жизни, потому что невозможно быть постоянно в борьбе в какой-то и без питания от того, что оно происходит, или ты видишь, что ты возрастаешь. Ну, невозможно двигаться дальше. Ну, как-то я так для себя определяю, вижу в своей жизни. И в то же
Понятно,
время...
спасибо. Спасибо. Илья тебя прервал.
Не-не, ну, а урон, соответственно, дело развалилось. Какой-то...
Но смотри, это если здесь, а если вот пред Христом, пред судилищем Христом, какой урон может быть? Вот ты перед Христом.
перед судилищем, но ну, нет такого опыта. Пока не могу
Ну
сказать.
да, я поэтому и говорю, что мне как-то трудно это представить. Но тем не менее, что это может быть? Тем более, что, о, вот смотрите, ведь судилище Христово, когда мы там, ну вот, допустим, человек умер, перешел, да, то это же, так сказать, не финал, а воскресение. И дальше, дальше, что дальше? На облаке будем сидеть? На лире бряцать, Господа славить. Потому что дальше, похоже, будет тысячелетнее царство и опять как бы жизнь и служение и там, над 5 городами тебя поставлю, над 10 или там что такое. Может быть, в этом какая-то награда в таком в ответственности служения, в важности служения. Или урон, допустим, да? Ну. Или нет?
Хорошо, можно?
Да.
Награда – это, мне кажется, доверие Христа тебе, тому, что с чем ты пришел к нему. А урон, отойдите, не знаю вас.
Ну, это крайний случай, но близость с Христом и какая кто-то ближе, кто-то дальше. Наверное, так, да?
Можно?
Да.
Судя по тому, как мы читаем, вот то, что ты сейчас место тоже сказал по поводу городов, там есть какая-то своя иерархическая линия, и у каждого из нас есть своя некая полнота во Христе. По мере дара Христова мы его не знаем, какой конкретно у кого, но он должен заполниться здесь, на этой земле. Ну, насколько я понимаю, Писание читая, да, потому что мы все время достигаем, и наше стремление быть в совершенстве, то есть в Иисусе Христе. Совершенство – это Христос. Если мы его не достигаем в определенный момент, то мы терпим урон всегда, даже здесь. Вот. Я думаю, что, ну, как бы это мои предположения, что это тесно связано с тем, когда мы туда явимся, вот то, что мы пристанем на суд Христов. И вот тогда вот уже оно будет, мы увидим, какой он есть, и станем, как написано, подобными ему, да, ну и там как раз кто как жил, так и будет этот урон и исчислен. Или наоборот, вот это вот, то есть его полнота, то есть вот моя, то есть насколько я приблизился ко Христу, насколько я его в себя пустил, или как я им жил, настолько я, наверное, ну это мои предположения такие, я смогу там каким-то образом в этом быть, в этом бытие у Христа и что-то там совершать. Но и в этом, естественно, живя здесь, я могу понести урон, если я здесь плохо что-то делал, ну, относительно своего ученичества, своего прохождения пути, ну, как Олежка сказал, что у каждого свой огонь, у каждого своя, ну, какое-то проведение пути. Оно действительно у каждого свое, и спрос с каждого разный, вот. Но главное, чтобы тот спрос, который я понимаю, хотя бы понимаю, который Бог от меня ожидает, чтобы я его хоть каким-то образом здесь совершал для того, чтобы там получить награду. А то, что спасение, ну, там написано, впрочем, спасется, ну, как бы из огня. То есть эта награда каждому будет дана. То есть, ну, тот, кто, конечно, верует во Христа и искренне пытается туда попасть с ошибками, ну, неважно там, это уже другой вопрос. Ну, вот, ну, я так об этом размышляю, что это некая полнота тебя во Христе, когда ты туда явишься, это и будет твоя полная награда. Потому что, ну, она у всех разная, мы не можем ее знать, какая она у каждого. Кто-то там он с венцами, а кто-то будет судить народы, а кто-то, кто его знает, может там при дверях стоять. Ну, не знаю.
Спасибо. Мне кажется, Олег хорошо сказал. Ну, давайте двинемся дальше немножко. Потому что здесь с народом надо поразмышлять. Это дела такие, важные. Третий вопрос. Стихи 12-17. Это какие стихи? Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Но одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Вопрос. Павел – домостроитель тайн Божьих, ну, Божьих. Он уверен, что даже внешнее зло может помочь в строительстве. Бог может зло обратить в добро, и обратить во славу свою. Узы Павла послужили большему успеху благовествования. Каким образом? Вопрос тоже нам с вами. Каким образом? Вот его там в тюрьму кинули, а он говорит про успех. Он выйти не может, ничего там толком, только письма пишет, а он говорит про, ну, чем хуже, тем лучше. Ну, он такого не говорит, конечно, но все-таки вот этот вопрос. То внешнее зло может помочь в строительстве, в твоем деле. Как вы себе это представляете?
Обычно, когда христиан гнали, Слово Божие распространял. Ну, так, если почитать историю церкви.
Ну, где умножился грех, там перестала преизобиловать благодать. Это верно. Когда христиан гнали, но они все равно благовествовали, тут важный вопрос, не просто разбежались, да, а все-таки они собой и своим словом что-то такое несли, говорили, да, то через это действовала Божья благодать. Да.
Видимо, больше, ну, нельзя, конечно, сказать популярность, а людей узнает, что есть такие, оказывается, христиане за что-то страдают, видимо, что-то.
Ну
Ну,
и
не
те,
сложно.
которые, нечисто проповедуют, да, ну все равно все-таки какая-то молва разносится. Вот про Христа, что ты думаешь? Что ты думаешь про христиан? Что ты думаешь про этих? Как оно? Что оно? Да.
Ну, тут вот в 14 стихе вот написано, по-моему,
Да.
вот. Большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. То есть они видели этот пример явный, что человек страдает и вот терпит, и почему-то вот задумываться, наверное, начали, и, ну, в общем, ну, там.
Ну да, если человек в трудностях, все равно он верен своему делу, если он не унывает, если он там в колодах песни поет, понимаешь, то, ну, как-то это впечатляет. Это впечатляет. Хорошо. Ну и вопрос личный такой. Было ли у вас, что Господь обращал неприятности или ваши ошибки во благо?
Можно сказать, что в любом случае стыд от ошибок и какое-то вот такое пристыжение, да, от Бога, оно обращается во благо, чтобы в это не попадать. Но стараться, и оно что-то совершает в душе.
Да. А бывает, Бог просто поворачивает, как бы останавливает, и это болезненная остановка, там, скажем, через болезнь. И дает время просто подумать и опомниться.
У меня так было, я вспомню.
Привет, Дима.
Приветствую. У меня отобрали магазин в этой Анина. Какая следующая остановка перед Анина? Ну, неважно. Вот. Отобрали магазин, и
Там
мне было...
Янгеля, да?
Да, Янгеля, да. Вот. И типа супермаркета, но частный, не сетевик. И мне было очень обидно. Вот, они мне говорили, что клиент всегда прав. Я говорю, что клиент прав, который платит, который не платит, так плохо платит. Вот, но я с ним работал без штрафов все равно. И вот когда у меня его отобрали, было очень обидно, там что-то был наговор какой-то. И Я смотрю, он такие большие заказы этот магазин делает. А Артур, супервайзер, просто 5% влепил и все, ну сверху. И поэтому, если есть просрочка из этих, и все, и огромные заказы. Потом я один раз прихожу в офис и смотрю, офис наш заставлен каким-то не нашей продукцией. Печенье, коньяки, пиво и что-то еще. Магазин обанкротился, долг отдал вот этой продукции, и иди ее и продавай, ну, чтобы вернуть долг. Вот эти коньяки, пиво, что там еще, какие-то немыслимые консервы, еще что-то. Я думаю, как хорошо, что вот у меня его вовремя отобрали. Вот. Я не
Да,
понимаю.
Дима, ты для народа, я не знаю, северный народ вообще знает, чем ты занимаешься. Ты как, у меня магазин отобрали, ты как бизнесмен, у которого отжали магазин.
Нет, я был торговый представитель, туда загружался товар, я получал 2%, 2,5% с оборота. Вот. Но если там долго не платят, то получаешь меньше. Или вообще ничего не или должен, оказывается,
Да,
как вот,
это
например,
просто
в данном случае.
для уточнения, Дим. Спасибо. Это очень яркий пример, да. С немыслимыми консервами. Да. Хорошо.
Там еще
Значит.
коньяк, да и пиво. Это вообще ужас. Бегай, продавай.
Да.
Если можно, наверное, все-таки пример, он может и яркий, только в чем там проповедь Христа, непонятно, не очень понятно. Но, скорее, все больше переживали того, что когда падают, вот, оно как бы во зло, да, вот твое падение, ты упал в чем-то, оно во зло. А, ну, для тебя. Но с другой стороны, когда ты встаешь, ты видишь, ты можешь миловать людей, и вот то, что касается, ну, допустим, проповеди на тех же самых вокзалах, там отношения, допустим, к людям, оно совершенно другое, оно меняется, потому что ты видишь, что ты такой же, то есть твое падение, оно тебе во благо пока, то есть ты становишься более милосердной, потому что ты это пережил, прожил, прошел, и с Господом, и Бог тебя отряхнул, поднял, и ты такой же, собственно говоря, бомж, ничего не имеющий в этом мире, только просто все остальное Бог тебе дал. Только и всего лишь, ты больше ничем не отличаешься. Ну, вот какие-то такие переживания, и она на проповедь уже, конечно, может иметь. То есть твое отношение к людям, оно уже будет не свысока ты там на них будешь смотреть, а вот вы там ковыряетесь в своем, да, а уже сострадательно, что они во грехе и не могут встать, и не могут выйти из него, и все остальное, и ты уже за них молишься, и кому-то что-то говоришь, и кому-то что-то подаешь, ну и многое другое. То есть вот оно здесь уже, конечно, будет, ну, иметь место в том плане, то, что наше страдание какое-то такое, вот, ну, от греха даже, ну, я, допустим, от греха, я про материальные сейчас не говорю, где-то там материальные бывают вещи, оно как бы во благо, то есть в продолжении моего пути за Господом, оно дает возможность проповеди и дает, ну, как бы познавать Бога с другой стороны, для людей оно больше открывает Христа. Так, ну, как бы.
Спасибо, спасибо. И вот в окончании служения предлагается поблагодарить Господа, который способен приготовить трапезу в виду врагов. Ну, то есть помолиться, поблагодарить, что Бог во Христе, через жертву Христову, Он может превращать наши ошибки в свою славу, наши промахи в свое во благо и Ему, и народу, и нам самим. Ну и вообще вот к славе Божьей поворачивать. Это сильная сторона Евангелия. Это очень, ну, если это видишь, если это переживаешь, если ты понимаешь, да, это очень вдохновляет, очень, это больно, трудно, но это вдохновляюще, мне кажется.